Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
Подкаста о кино и не только.
И с вами
Николай Цугулиев,
Евгений Москвин
и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов». Удалось ли Сету Рогину вернуть нам детство?
Время приключений. Фиона и Кейк возвращаются в волшебный мир.
Японский звонок. Сравнение с американским.
И снова про «Стражи Галактики 3».
Йоу, братья, сестры.
Ты заговорил так,
сразу
потому что ты посмотрел...
Пересмотрел тех самых черепашек-ниндзя. Это очень смешно, то, что вот вы в подводке написали, типа, «Погром мутантов», удалось ли Сету Рогину вернуть детство? Ответ сразу «нет», потому что я в детстве не был рэпером, типа, и вот вокруг меня не была полностью только одна сплошная рэп-культура, как вот в этих черепашках-ниндзя.
Hey, dude.
Йоу, бро, йоу, бро, 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 бро.
Get some pizza, bro. Okay, bro. Bro, thank you, bro.
Бро, давай поедим пиццу, бро, бро, пойдем. Пойдем воевать со злодеями, бро, бро, ты как, бро? Блин, это на самом деле, ну...
Ладно, не спойлери.
Это довольно фрустрирующий метод общения.
Да, Николай, ты просто, чем старше ты, тем ты все дальше отдаляешься от вот этого молодого поколения, потому что я еще пытаюсь бултыхаться на вот этой, потому что я все еще ближе к 30, чем к 32, а ты ближе уже к 33, чем к 30. Подожди, тебе же уже 33. Значит, ты ближе к 34, да, к 34, чем к 32.
Подожди, но ты... Тоже уже ближе к 32, чем к 30.
Я... Да, думаешь? Нет.
Да, тебе 31?
Ну да.
Следовательно, тебе уже какое-то время 31, и типа тебе будет 31, скажем, сколько там, через... Тебе будет 32 там через 7 месяцев, а 30 тебе будет через минус 15 месяцев. Это как в анекдоте. Ты понял, да, мою логику, Николай?
Я понял твою логику, но я не
сейчас,
согласен, потому что
я сейчас поясню, но я сейчас поясню свою логику анекдотом. Значит, в университете проходит лекция по высшей математике. В аудитории, значит, сидит преподаватель и 3 студента. А тут 5 студентов встают и выходят. Преподаватель говорит: сейчас еще 2 студента придут, и совсем никого не будет. Вот так вот.
Проблема. Но это сложный анекдот. Не такие,
да,
как
далеко. Жаль, далеко не все поймут. Да, вот это, вот
да, вот, например, я не понял, да. Как это, знаешь, как этот, как анекдот. Не такой, конечно, как анекдот про Чебурашку, который пошел и все купил. Вот, но тоже. Ты же знаешь анекдот про Чебурашку, который пошел и все купил?
Я не знаю.
Я даже в подкасте рассказывал.
Ну, поскольку он мне, я его не помню, поэтому, следовательно, он мне не понравился. Но это похоже как про Петьку и гранату, правильно?
Ну, я не знаю, что было с Петькой и гранатой, но типа там просто подошел Гена к Чебурашке и говорит: Чебурашка, на тебе 1 копейку, иди в магазин и все купи. И Чебурашка пошел в магазин и все купил.
Ну, в общем, Петька... Нет, это больше похоже даже на то, как новый русский ловит золотую рыбку, она и просит ее: рыбка, слушай, сделай так, чтобы у меня все было. Она говорит: ну, мужик, у тебя все было. Но если говорить про гранату, то, значит, Петька обращается к Василию Ивановичу, говорит: Василий Иванович, там белые на танке едут, что делать? Василий Иванович говорит: Петька, так возьми с полки гранату и взорви танк. Петька взял гранату, взорвал танк, возвращается: Василий Иванович, я взорвал танк. Молодец, положи гранату на место. А вот такой вот анекдот. Ну ладно, что-то мы это самое.
Короче, я хотел сказать, что осталось буквально совсем чуть-чуть, просто порадуйтесь. Ладно, Николай Цугулиев может не радоваться, потому что Николай Цугулиев вообще вредный. Вот, но ты можешь порадоваться. Мне буквально через недели уже где-то 3 приедет моя настолочка по Ведьмаку, которую я просто предзаказал за 100 тысяч дофигищ 2 года назад, вот, и вот, наконец-то, ее напечатали, ее привезли в Россию, и мне ее отправят. Вообще просто, я невероятно рад.
Давайте порадуемся за Николая. А я тут, кстати, в «Мафию» сыграл в первый раз за последние лет 5, наверное, если не больше.
Итак, и чё? Не, ну и как «Мафия», я имею в виду.
Слушай, ну хорошо, я сначала был ведущим, закосячил, потому что мы играли в 5 утра, у меня мозг поплыл, я забыл, кого убила «Мафия», кого там полечил врач, я уже такой: что? Вот, но потом, когда стал игроком, было повеселее, конечно. Ну прикольно, давно такого не было, какие-то олдовые вот эти вот темы.
Жека такой, я как-то поплыл, я факт это знаю. Ну просто это все еще моя любимая шутка. Ладно, короче, первоочередно для тех, кто любит наш подкаст и хочет его поддержать, я должен напомнить про существование нашего сервиса Boosty. Ну, вернее, Boosty принадлежит не нам, Boosty принадлежит, кажется, ВК или Mail.ru, или кому-то там, неважно. Вот. Но у нас есть там своя страничка. Если вы захотите, например, послушать подкаст «Cactus Talk», и при этом поддержать «Кактус», вы можете перейти по ссылке в описании, или вы можете заказать у нас фильм на просмотр, что у нас происходит достаточно регулярно в последнее время. Вот, но сегодня, например, вот мы не будем обсуждать фильм от подписчика, но там все предыдущие 4 подкаста мы это делали. Так что, если вы хотите, чтобы фильм, который вы любите, или вам интересно, чтобы мы его разобрали, собственно, мы разобрали, так вот тоже можете воспользоваться Boosty. Такая вот история.
Блин, а я сейчас подумал, что если будет новый сезон «Кактус Толка», ну, когда-нибудь, надо будет там один выпуск чисто посвятить анекдотам, вот, рассказыванию анекдотов любимых.
Я, кстати, согласен. Я недавно в ТикТоке наткнулся на анекдот от Романа Трахтенберга, который рассказывает сам Роман Трахтенберг. Когда-то там он тоже про Петьку и Василия Ивановича, но только там главная героиня этого анекдота — Анка. И, блин, это такой дурацкий анекдот, но такой смешной.
Блин, я слушал все анекдоты Романа Трахтенберга. Надеюсь, что в нашем выпуске, ну, не будет повторов.
В смысле, где я, по-твоему, найду новые анекдоты от Романа Трахтенберга, который умер много лет назад?
Нейросеть.
Ты не понял мой поинт. Я говорю, что я все слушал эти анекдоты когда-то. Но вот если мы будем записывать «Кактус Толк» с выпуск с анекдотами, главное, чтобы я не рассказал какой-то из тех, который уже рассказывал ушедший Трахтенберг.
А, как бы, ты про это.
Типа, да, но не переслушивать же ради этого два часа. Типа, сколько у него всего, сколько, интересно, у него часов анекдотов?
Не знаю, ладно. Мне кажется, миллион часов.
Реально, окей. Нужно скормить нейросети его все анекдоты, и пусть появится цифровой двойник.
Я, кстати, абсолютно, абсолютно согласен, что так и надо сделать, уже давно было. Потому что нам не хватает анекдотов от Трахтенберга, вообще он классный.
Ребят, я вот вам оппонирую здесь полностью. Если человек умер, давайте не будем пытаться воскрешать его с помощью искусственного интеллекта. И только разрешаю воскрешать только с помощью старой, доброй, черной магии и некромантии. Как бы искусственный интеллект — это, ну, как бы, блин.
Поддерживаю, ладно.
Ты просто против развития современных технологий. Ты как бы, видишь, тебе и черепашки не понравились, потому что они слишком современные, Николай. Ты как бы вот по тонкому льду прогресса ходишь.
Если, если вот во фразу «слишком современный» укладывается в то, что половину героев озвучивают рэперы, и о них разговоры только ТикТок, БТС, вот это вот все. Типа вот очень современно. Ну то есть...
Так, это мы обсудим.
Спойлеры. Да. Ну что, давайте начнем необычно наш выпуск.
Да, ну мы не то что прям необычно, уж прям, знаешь. Короче, мы решили сделать так, что мы будем ставить премьеры недели иногда до наших дел, потому что иногда наши дела — это просмотр фильмов, вот, и выделять как бы под это самое начало выпуска — это немножко странно. Поэтому мы передумали, да, и будем делать по-другому, поэтому начинаем с премьер недели.
Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
Премьерный день у нас 7 сентября. На самом деле в прокате не так, чтобы что-то есть, но, например, есть фильм с Хелен Миррен, который называется очень странно «Голда. Судный день». «Судный день» у нас русские прокатчики добавили в название фильма. Исторический фильм про войну Египта, Сирии и Иордании с Израилем. Потом, значит, есть русский фильм ужасов, который называется «Телекинез», но постер такой странный, что я не стал даже трейлер смотреть. Потом, возвращаясь к нейросетям, есть фильм, который так и называется «Нейросеть», но, опять же, в оригинальном названии он «No Filter», что на самом деле искажает, опять же, дубляж искажает оригинальный смысл. Самое забавное, что есть в премьерах на больших экранах, индийский фильм «Солдат с Шахрукханом». Посмотрите трейлер, я думаю, тоже улыбнетесь несколько раз. Из забавного еще, значит, в списках премьер есть фильм, который называется «Гнев материнский», и на постере отчетливо изображена Хилари Суонк.
Сонг.
И если вы откроете карточку этого фильма на Кинопоиске, вы ее имя не обнаружите в списке главных ролей. Но зато вместо нее есть некий Фрэнк Альфона. И вот если вы ткнете на него, то у него просто бомбическая фотка на профиле. Кто добавлял фотографии в профиль этого непонятного актера, это, конечно, топ.
Очень смешно, да.
Да.
Блин, реально, кто... Почему?
Ну, вы, подождите, вы сейчас обсуждаете постер, где он с огнем?
Да.
Да, да, да.
Ну, если вы обратите внимание, то этот постер, это типа его...
Реклама-визитка?
Да, это его типа страничка вот в гильдии актеров или визитка. То есть это вот... Тут вот написано, что у него, значит... Блин, плохое качество, но штука в том, что написано, в каких сценах он может, значит, играть. И... телефон, по которому можно с ним связаться.
Ну, видимо, в сценах он может играть, например, из фантастической четверки этого чувака, который полыхает.
Вполне, вполне. Ну, в целом, про нормальное явление ритуальный дом, который на самом деле называется Chad Gets the Axe, четверо блогеров-инфлюенсеров отправляются в заброшенный дом. То есть четверо блогеров-блогеров отправляются в заброшенный дом, гласит описание, где когда-то жили оккультисты. Ох, пернатый патруль. Я...
Блин, ну вообще-то, извините, ребят, но мы тут ошиблись, но в «Гневе материнском» правда есть Хилари Суонг, просто она 19-я в титрах почему-то нарисована, написана.
Ну хорошо, 19-я в титрах, а первая на постере. Ну забав.
Ну это же классика, когда типа Брюс Уиллис появлялся в фильмах на 5 минут, его ставили там «Брюс Уиллис в фильме «Копы под ударом», и там типа... На самом деле, там в главной роли какой-нибудь Фрэнк Грилла, но Брюс Уиллис там на 2 минуты появляется, и ему говорят, там знаешь, в каком-нибудь кадре, типа там, он к нему приходит и говорит, там, ты уже был знаком с этим делом, как оно было? Это было сложно. Типа и все. Ну, то есть какая-нибудь такая сцена. А, ладно. Никто не оценил мой искрометный юмор. Пошли тогда посмотрим.
А я нет, я начал в голове вспоминать эти вот статьи про всякие болгарские боевики, в которых, да, Брюс Уиллис заезжал на 5 минут, и иногда он даже не знал о том, типа, в чем он снимается.
Ему говорили, Брюс, вот твоя реплика. Брюс открывает реплику, это написано, да.
Я уже слишком стар для этого дерьма, какая-нибудь такая фраза буквально.
Не, ну или там, yes, let's move on. Знаешь, что это такое, типа, все, что он делает.
Слушайте, а напомните, а я рассказывал вот эту новость про то, что Тарантинович позвал его в свое последнее кино. Была такая новость?
Ну, мы в подкасте ее не обсуждали, кажется, нет.
Ну, в общем, давайте еще раз повторю, почему Тарантино уважаю не только как режиссера, но и как человека, потому что один из немногих, кто делает вот какие-то поступки, которые отдают дань уважения актерам, профессии, кинематографу вообще в целом. Но все его фильмы — это ода каким-то культовым картинам и вообще эпохе кинематографа. И, значит, была новость о том, что Тарантино предложил семье сняться Брюсу Уиллису в его последнем фильме. То есть дать ему какую-то небольшую роль, но чтобы этот фильм был завершающим в его карьере, а не какой-то проходняк ради денег. Он, опять же, подтвердил, что если семья согласится, то как бы все будет отлично. Если нет, ну, как бы он с уважением отнесется к их решению. Но в любом случае, назовите мне еще какие-нибудь кейсы, да, где режиссеры как бы по-человечески поступали, даже не просто по-человечески, а вот именно с уважением какой-то эпохи уходящей. И мне кажется, это прям вообще очень круто.
Мне кажется,
ну, я
что...
согласен, что это
мне
классно,
кажется,
да.
Что «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола снял с уважением. Такой прикол. Но я на самом деле думаю о том, что вот, то есть, условно, Квентин Тарантино приглашает старину Брюса Уиллиса сняться в хорошем фильме в каком-нибудь, чтобы вот у него типа на странице на IMDb, на Кинопоиске, да, ну, это вот в таком, вот в моем представлении, да, типа последний фильм был вот там из, там, наверное, список, я не знаю, там 220 фильмов, что-нибудь такое, там, не знаю, 150, да, чтобы там последним был, типа, фильм не с рейтингом 4.2. Ну, я говорю, конечно же, это делается не ради того, чтобы это выглядело так на странице, но вот смотрите, допустим, Тарантино пригласит, значит, Брюса Уиллиса сняться, и чтобы вот именно с такой целью, чтобы последний фильм в списке был хороший, но все равно я уверен, что после этого болгары такие, погодите, у нас еще типа 15 фильмов на монтажном столе, где Брюс Уиллис тоже заехал, и чего нам их теперь не выпускать, поэтому, ну, как бы, я не уверен, что эта идея, как бы...
Ну, в любом случае.
Вы можете... Короче, причем последние фильмы с Брюсом Уиллисом, 3 фильма, они называются «Детектив Найт. Мерзавец», «Детектив Найт. Искупление», «Детектив Найт. Независимость». То есть, и...
То есть он в трилогии сняться успел.
То есть он и... Ну, вот подразумевается, короче, что он в этих фильмах, типа, играет главную роль, потому что вот он на постере, и по его имени называется фильм. Вот, я, там еще две девушки на каждом постере. Я предполагаю, что вот на самом деле фильм про них. Прям мне даже интересно стало, реально какой хронометраж занимает Брюс Уиллис.
Да, я, кстати, недавно пересмотрел вторую часть «Сплита».
Стекло.
Точно, да. И я как раз пересмотрел те моменты, где Брюс был в кадре. И вы знаете, действительно, там так снято, что он ничего не произносит. У него те планы, где его персонаж контактирует с другими персонажами, с другими людьми. Это либо со спины снято, либо сбоку. Ну, то есть видно, что, скорее всего, это дублер или еще кто-то. А вот именно его крупные планы — это вот, ну, чисто какие-то статичные кадры, да, где он даже особо безэмоционально двигается. И, короче, вот зная всю вот эту вот подоплеку его истории, я уже понимаю, что вот он уже в тот момент как бы играл на самом своем минимуме, просто чтобы вот лицом в кадре быть, и все. Пересмотрите, если вам интересно, посмотреть, как человек без памяти играет в кино.
Да это, честно говоря, как-то звучит немножко грустновато, так что...
Даже ладно, да, это очень грустно.
Ладно, поехали в цифровые релизы. В цифровых релизах у нас из нового 2023 года фильм, который называется «В ожидании Дали». Испанская мелодрама с рейтингом 7,5.
А на IMDb даже и 7,9.
Да, но это я, как бы, я понятия не имею, что это вообще за фильм. Впервые о нем слышу, но интересно то,
я даже трейлер посмотрел. Там люди пытаются на имени Дали выехать в своем бизнесе. То есть они открывают ресторан и пытаются его к себе там пригласить, да, и как бы на этом фоне как бы привлечь к себе внимание.
Ну, вообще звучит прикольно. Поставлю его себе, буду смотреть. А потом, опять же, мы берем только какие-то новые фильмы. Российский фильм «Черное облако». 50 минут он идет.
Сериал.
Да, а, это сериал. Сериал, точно. 20-летняя Оля не отличается легким характером. Знакомые говорят, что Оля злая. Она ходит к психологу и на сессиях пытается дать своей злости место, выпустить гнев. И, в общем, внезапно начинают умирать при загадочных обстоятельствах все те, кого она ненавидит. Ну, фиг знает, звучит, в общем-то, довольно интересно. Но я, конечно же, не буду это смотреть. ни при каких.
Карен Оганесян, он, в принципе... Иногда снимает что-то нормальное, иногда нет. Проходное какое-то что-то для стриминга, чего на самом деле выходит каждую неделю что-то. Мне больше нравится «Гомера», «Возрождение».
Так это я как раз хотел сказать, что вот это то, что посмотрит Николай Цугулиев. Типа есть же этот бинго Николая Цугулиева? Что будет смотреть Николай Цугулиев, если все вокруг даже скажут ему «не надо это смотреть», он все равно посмотрит. Это что-то про больших монстров, которые дерутся. Это что-то про железных существ, которые дерутся. И это рандомные сериалы про фармацевтические аферы. Типа, вот. И, собственно, вот этот попадает в категорию «Гомера Возрождение». Это аниме японское, которое в оригинале... Ну, оно так и называется, «Гомера Возрождение», но там написано, типа, шестисерийный сезон «Гомера против 5 кайдзю».
Ну, тут такое, как бы... Тут, понимаешь, немножко... входит в противоход. То есть я, конечно, люблю, когда большие монстры дерутся, но вот ко всем японским, корейским фильмам, мультфильмам я отношусь как бы так подозрительно очень. Поэтому если у этого не будет рейтинг, не знаю, хотя бы как у мультфильма «Неуязвимый», то я не буду это смотреть.
Ну, это ты сейчас так говоришь, а потом посмотришь, это мы знаем.
По поводу, кстати, фармацевтических компаний, что интересно, вот последний сериал, о котором я рассказывал, «Ломка», да, про фармацевтические компании. Я вот не помню, я это рассказывал я в «Кактусе», что типа вышел такой же сериал абсолютно, как он. Я это
кажется,
упоминал?
Да, кажется,
ты рассказывал. Я это рассказывал, блин, в нашем чате, но давайте еще раз. Ребят, если я это уже рассказывал, извините, это невозможно все запомнить, особенно, да. В общем, что я рассказывал про сериал «Ломка», который рассказывал про, скажем так, была в Америке эпидемия опиоидов, когда, значит, прописывали всем мощнейшие обезболивающие, которые, в общем, приводили к плохим эффектам. И был в этом сериал «Ломка». И, в общем, был конкретный обезболивающий под названием «Оксиконтин», который делала корпорация «Братьев Саклер». И выпустили сериал точно такой же, просто вот про ту же тему. Тот сериал был с Майклом Китоном, этот с Мэтью Бродериком. Сериал называется «Painkiller. Побочный эффект смерти». И на Netflix. Причем режиссер Питер Берг, режиссер
«Морской бой».
Великолепных фильмов, да, «Морской бой» и «Хэнкок». Просто те же персонажи, там абсолютно тот же сюжет. И рейтинг тоже, типа, выше 7. Я не понимаю, это как вот так, что снимают сериал про абсолютно то же, буквально год не прошел.
Ну, странно. Они же начали это снимать, очевидно, в разное время. Ну, типа, бывает такое. Это же один из интересных феноменов вообще, когда там в один год выходят две каких-то одинаковых вещи, типа там «Мадагаскар» слэш «Большое путешествие», ну и так но далее.
У «Ломки» был, правда, рейтинг 8,6, у этого уже 7,5. Ну, это Netflix, вы понимаете, что... Как бы я вообще в последнее время вот к проекту Netflix как бы все более и более подозрительно отношусь.
Да, ну, в общем, еще выходит сериал «Подменыш» на Apple TV на этой неделе. Ужасы, фэнтези, триллер, драма. Вот. От Apple TV ждем только крепкого контента. Только крепкого контента. Вот. Ну и на следующей неделе, я даже не знаю, просто попадет ли это в подборку, «Красная шапочка находит труп». Японский фэнтези-детектив на Netflix.
Кстати говоря, вот у этого сериала «Подменыш», «The Changeling», я, честно говоря, не понимаю это слово, как оно, правда ли оно переводится как «подменыш», потому что это странно. Но у него рейтинг 70 на Метакритике, между прочим. 13 рецензий можно смотреть, наверное.
Не, ну как бы... Естественно. Просто другой вопрос, что вряд ли мы будем. Но почему бы и нет? Мы все еще «Захваченный рейс» не посмотрели, у него там 7,5, знаете.
Но я, возможно, если у этого сериала будет хороший рейтинг, потому что прям выглядит неплохо.
Не, ну типа «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой 7,5, «Переполненная комната» с Томом Холландом 7,8. Ну как бы, вроде как надо смотреть все Apple TV, и все мы что-то никак не посмотрим. Поэтому... Надо, вот. А, чё, я думаю, что, Николай, если у тебя есть еще что-то про Метакритик, ты можешь сказать?
Нет.
На самом деле там же вообще, в смысле ничего интересного? В смысле ничего интересного? Ты издеваешься?
У нас было в группе, на самом деле, очень много оценок.
Просто сейчас проходит Венецианский кинофестиваль, выходит миллион всяких проектов, выходит миллион оценок ко всяким проектам, которые выйдут, типа, через 2 месяца. Поэтому, не считаю, что это правильно говорить. Вот, например, сериал-фильм под названием «All of Us Strangers», «Мы все чужие», у него Metacritic 98. Он выйдет 22 декабря, этот фильм, но у него Metacritic 98. Ну, как бы, и что вот мне сейчас даст это знание?
В смысле?
Когда фильм выйдет через три месяца. Фильм,
Николай,
выйдет.
Мы подкаст о кино, Венецианский фестиваль — это о кино. Мы должны рассказывать о том, что вообще, как
вот,
критики,
например,
оценили
хорошо,
кино.
Фильм,
что за...
значит, фильм с Эммой Стоун новый, да?
Йорга Салантимаса. Он называется «Бедный
и несчастный». «Бедный
и несчастный».
Вот, у него рейтинг тоже 94 на Метакритике. Он выйдет в декабре. Ну, блин. Я считаю, что фестивали эти венецианские и прочее, это подлость. Я считаю, нельзя так делать. Почему фильмы выходят, их смотрят типа 100 человек, 200 человек, которые на этот фестиваль приехали, а мы, значит, ждем 3 месяца, когда у фильма рейтинг 94. Почему так долго? Нет, мне это... Я против.
Короче, это протест просто социальный.
Да, абсолютно.
Ну, короче, как это, несмотря на то, что Николай выразил протест, я все равно считаю, что как мы как подкасты кино должны о таких вещах говорить, поэтому...
Хорошо, тогда новый фильм Брэдли Купера, который режиссера Брэдли Купера, который актер Брэдли Купер также, который озвучивал «Ракету» в «Стражей галактики», фильм Брэдли Купера, который называется «Маэстро», в главных ролях тоже есть Брэдли Купер. И продюсер здесь, я вижу, по совпадению, Брэдли Купер. У него тоже очень высокий метакритик, и мы этот фильм увидим в ноябре.
Ты можешь не говорить, когда мы увидим этот фильм, ты можешь просто сказать: смотрите, Венецианский кинофестиваль, Финчер собрал овации, Брэдли Купер собрал овации, Йоргос Лантимос и какой-то неизвестный черт собрали мега-овации. Ну, то есть, как минимум, это вот. Но я из этого всего больше всего, конечно, жду нового Финчера, и Йоргоса Лантимоса тоже очень хочу, потому что, ну, прям сильно хвалят. Я читал расширенные рецензии там всяких разных критиков, которые сейчас живут. Ну вот, ладно, из не киношного. Интересно то, что релизнулся Starfield. Это новая игра от Bethesda, которая... или от Bethesda, как правильно их сказать, которые выпускали игры серии The Elder Scrolls. Возможно, кому-то это будет что-то говорить. Да, вот эти вот слова всякие. Oblivion, Morrowind, Skyrim, вот это все. И вот они выпустили свою новую огромную игру, космическую, которая называется Starfield, и я пока ни одной положительной рецензии на нее не читал. Ни одного положительного отзыва от живого человека.
Довольно странно, потому что я в Твиттере слышал положительные отзывы. Причем много.
Ну, Николай, в верхнем интернете там, в принципе, очень элитные люди сидят, которые вот они могут позволить себе хвалить все, что угодно. Мы нижний народ, мы как бы, мы ругаем. Вот, так, поэтому...
Какие-то нижний народ, какой-то какие-то подземные люди, вы живете в укрытии.
Вернем подземных людей в подкаст, да?
Make great again.
Да. Короче, вот, со Старфилдом действительно интересно то, что, ну, метакритик у него неплохой, 88, то есть по меркам этого года, по меркам любого другого года это было бы типа 88, по меркам этого года, когда у Baldur's Gate 97, у Zelda 97, там, и у какого-нибудь, я не знаю, Resident Evil 4 92 и так далее и тому подобное, ну, типа 88, это, ну, неплохо, вот, чисто по меркам этого года. И просто любопытно, ну, я, конечно, в эту игру в ближайшее время играть не смогу, потому что у меня не на чем, потому что это эксклюзив Xbox, и хочу...
Правда? Блин, да. А я думал, блин, может... Блин, на ПК-то он тоже есть.
Не, на пеке он есть, да. На пеке и на боксе. Слава богу. Вот, да. То есть на PlayStation, на царском его не будет. Ну ничего.
Я что-то посмотрел, эта игра стоит что-то 6 тысяч рублей на ПК. Я так, вау.
Слушай, невозможно. Сейчас вообще это отдельная тоже история. Можно так прям совсем кратенько сказать, что... Sony пересмотрели свою ценовую политику настолько радикально, что они начали в разных регионах менять цены. Я, по-моему, рассказывал, или, наверное, я рассказывал, что я, естественно, как и 97% россиян, переехал на турецкий PlayStation аккаунт, и помимо того, что он дешевый, он еще и очень дешевый, поэтому все пользовались им все это время. То есть буквально, если в российском, возможно, было до, собственно, всего, можно было ее купить, там, игру какую-нибудь full price, там, за 5 500 рублей, то в турецком она стоила, там, 2 200, например, или, там, некоторые по 1800, какие-то там даже по 1500. И бывало такое, что по распродаже можно какую-нибудь культовую игру купить, там, за 40 рублей. Вот, и я, соответственно, порадовался, думаю, ну, прикольно. Купил себе там подписку годовую, тоже там что-то за 2000 рублей. Ну, вот как-то вот оно так прошло. Буквально недавно в турецком аккаунте подняли цены вот в местной валюте в лирах в несколько раз. Типа не в 2, а в 4, например, раза. Там в 3, в 4. И теперь игры там стоят дороже, чем они стоили и в российском аккаунте, и чуть ли не дороже, чем даже если ты в долларах будешь покупать в Америке. То есть очень дорого. Но добили они тем, что подписка годовая на их сервис раньше стоила 460 лир, неважно, сколько это в рублях, просто, ну вот, такую вот сумму единиц, 460. А начиная с сегодняшнего дня или со вчерашнего, ну, в общем, когда вы это слушаете уже несколько дней как, годовая подписка теперь стоит 2800 лир. То есть там разница типа в 7 раз. В 7 раз.
Вот не хочется никого обидеть, но звучит как классический турецкий удар ятаганом в спину. То есть, ну, как бы немножко политическая шутка, но как бы я думаю, адекватная ситуация.
Слушай, ну это видишь, это как бы тут вопрос вообще не к туркам. Тут...
Ну, да, я понимаю, но к туркам вообще никаких вопросов здесь, но поскольку это все равно турецкий магазин, да, там же, наверное, ну, да. Ну на местном турецком Sony тоже ж турки сидят, ну то есть там директор Sony Турция, да, он же турок, скорее всего, ну в общем.
Да, я, честно говоря, думаю, что в Турции после этого продажи все очень сильно упадут, потому что, ну, как бы у турков очень сильно лира обесценивается, по-моему, еще даже сильнее, чем рубль, и поэтому так получается, что, ну вот как бы, вот если ты живешь, то есть если уже ты, там, не знаю, американец, который... живет себе там спокойненько в своем каком-нибудь Мэриленде, штат Массачусетс, и такой думает, блин, ну у меня не очень высокая зарплата, поэтому я просто поменяю аккаунт с американского на турецкий, чтобы экономить деньги. Вот, и он такое это делает, и теперь для американца, который привык покупать игры по турецким ценам, они будут стоить еще дороже, чем в американском аккаунте. Типа не по 70 долларов, а там по 75, например, да, то есть это если с пересчетом. Короче, я не знаю, откуда вот это зверство взялось, потому что ну, региональные цены нужны для такого. Да.
Надо тебя немножко исправить, чтобы на нас американцы не накинулись. Все-таки Мэриленд — это тоже штат, как и Массачусетс.
Ну, блин, он ну, наверняка типа, есть Мэриленд, какой-нибудь город.
Это же тот штат, в котором находится город Балтимор, где происходит действие сериала «Прослушка».
Блин, вот это вот я вообще...
Вот так вот, Николай, да?
Слушай, интересно, да, что Мэриленд — это действительно штат. Я как-то даже бы и не подумал. Окей. В общем, что?
Это примерно как если бы ты сказал, ну, если ты живешь в какой-нибудь Москве, в Ленобласти.
Да, ладно, в Москве, в Ленобласти. Поехали, я думаю, дальше, потому что все с премьером.
«Кактус» — подкаст о кино и не только.
Слушайте, наконец-то добрались мы до «Стражей Галактики 3». О-о-о. Это довольно удивительно. Это удивительно, да.
Ну, четвертый монолог о «Стражах Галактики»
пятый, шестой, седьмой. Да. Просто, ну, какая тема? Они же давно вышли в мае. Они в России тоже параллельным импортом, тоже, по-моему, через неделю после премьеры стартовали. Можно было их посмотреть уже давно. Да и в цифровом релизе тоже уже давно, месяца 2-3. Но так получалось, что все откладывалось. Ну и тоже у меня Аня предложила все части пересмотреть, чтобы, так сказать, подойти к вопросу более тщательно. И третий фильм, я вот, можете себе представить, типа, там 3 сентября, 4 какое там было, мы в кино сходили на него. Можете себе представить? Сентябрь, до сих пор майское кино до сих пор идет в прокате. Ну, как бы, нынешнее состояние кинопроката в России, оно причудливо, и вот благодаря этому можно иногда посмотреть какие-то не очень новые фильмы до сих пор. Мне кажется, это прикольно, потому что я помню, я всю жизнь, всю дорогу я страдал от того, что, блин, я не успел посмотреть фильм какой-то в кино, а вот он уже закончился, типа, через месяц. Ну, понимаете, да, когда в обычном режиме фильмы выходят, они выходят в очень плотном режиме, там, каждые 2-3 недели, особенно летом, весной, ну, новые блокбастеры выходят, и старые, типа, идут в жопу быстренько. А тут, вот, так сказать, параллельный киноимпорт довольно прикольно. В том смысле, да.
Много ли народу было в зале?
Слушай, это довольно забавно. Хороший вопрос. Было 10 человек в зале. Ну, или 12. Ну, вот как-то так мне показалось. Что,
знаешь, это значит, люди, которые прятались в бункере от ядерного взрыва и вылезли спустя 30 лет и такие: «О, Стражи Галактики 3».
Да, причем можно было даже подсчитать прибыль. Типа за этот сеанс там билет стоил 380 рублей, было 10 человек. Значит, 3800, допустим, кто-то купил со скидочкой 3500, и еще я решил просто как мразь, как последняя сука купить себе гигантский попкорн. Я подумал, я последний раз в кино был на «Аватаре», вот в кинотеатре, я был на «Аватаре», это был январь, наверное, это было вообще в Черногории. И я даже не помню, взял ли я тогда себе гигантский попкорн. Наверное, нет. Потому что, ну, гигантский попкорн обычно стоит очень много денег, типа прям много денег, да? В детстве стоил гораздо меньше. И, по-моему, вот в Черногории тоже стоил сколько, 8 евро за попкорн. Могу ошибиться с ценой. Ребят, кто точно помнит, извините. Но я такой думаю, блин, вот я сейчас пришел в кино в первый раз за 8 месяцев. Вот я сейчас, я имею право купить себе гигантский соленый попкорн. И он стоил 450 рублей. Соответственно, я думаю, что вот вся маржинальность этого сеанса как бы была вытащена именно благодаря тому, что я попкорн купил. Но сразу скажу, колу зажопил, колу купил в магазине у дома, типа за 65 рублей по бутылочке. Вот, я думаю, что тогда, когда я этот попкорн купил, я думаю, тогда директор прям позвонил и похвалил весь кинотеатр. Ребят, в этом месяце мы сделали хорошую работу. Николай Цугулиев купил у нас гигантский попкорн. Кстати, попкорн был просто великолепный. Вот. И она бывает, знаете, так вот, какие-то остатки там, а вот прям был такой прям свеженький, хороший. Потому что вот я считаю, вот это вот свобода быть взрослым. Это вот когда ты приходишь в кинотеатр, и ты такой: я беру гигантский попкорн. Вот это оно и есть. Вот если вы думаете, ребят, что вот когда... Вот в чем, что такое свобода быть взрослым, это гигантский попкорн. Ладно, о чем это я. Но, конечно же, и причем я выбрал достаточно более-менее новый кинотеатр, как я понял, который типа открылся года полтора назад. Но картинка, конечно, все равно была говно. И я думаю, ну вот, ну просто по сравнению с моим китайским телевизором дома, картинка была абсолютно отвратительная. Это мне до сих пор непонятен феномен плохих картинок в кинотеатрах. Типа картинка такая вот, типа, к которой нужно привыкать 15 минут, там, типа, по яркости и все такое. Ну, вообще сейчас, значит, в кино в России ходить — это больше рассказать про то, как ты пошел в кино непосредственно, чем
действительно,
про фильм.
Действительно, да.
Да, да. Что еще? Как ни странно, довольно неплохой дубляж был. Да, наверное, Женя смотрел в оригинале, а вот
Я смотрел в дубляже, да.
Я специально дождался цифры. Да.
А, Николай смотрел дубляжи. Я, кстати, дубляж неплохой. Там, ну, буквально Питер Квилл как-то актер не очень был. А вот все остальные, ну, не было, была та же актриса, насколько я понял. Как бы Гамора, ничего так. Поэтому дубляж меня порадовал. Я ждал худшего. Ладно, к фильму. Еще разочек. Значит, поскольку мы пересмотрели все три части подряд, да, сложилось такое впечатление, что первая часть показалась прям очень простенькой какой-то. То есть, вот прям показалось, что в первом фильме они хоп-хоп два часа просто что-то дрались, летали и немножко шутили. Вот вторая часть, там прям было много моментов как-то, ну не то чтобы много, но подумать, как-то вот поэмоционировать, почувствовать. Вот они сидели, общались как-то так, вот песни играли более медленно. Третий фильм, третья часть вообще просто супер, мне так понравилось, я был в диком восторге, там, конечно, ну, вот этот фильм, он прям пронзительный, прям вот супер эмоциональный, ну, поскольку уже много раз вы о нем рассказывали, я долго, конечно же, не буду о нем говорить непосредственно.
Не, ну как?
Давайте просто напомним, что в третьей части очень много зверьков, которые
да,
с трагичной просто, судьбой.
То есть третий фильм, это ну не то, чтобы это уже не Guardians of the Galaxy, это ну не Стражи Галактики, это какие-то ну просто зоозащитники Галактики, я не знаю, потому что это реально, ну фильм в основном, про основная сюжетная линия просто про трагических зверьков, просто это так, ну вот все слезы выплакал еще раз, поэтому выдра просто, где момент, где енот обнимается с выдрой, ну просто это... Вот
это самый... невозможно, это, реально, я весь фильм плакал.
Еще весь,
просто там... Жека, он жестокий, просто... он не плакал, я весь фильм рыдал, просто рыдал.
Это просто невозможно, у меня по-моему, слезы подступают, когда я думаю о моменте, когда выдра обнималась с енотом, это просто что-то с чем-то. Ну, Джеймс Ганн, конечно, просто чертов сукин сын в этом смысле, но... Но мне нравится, как это, наверное... Блин, это редкая трилогия, что каждый следующий фильм прям лучше. Я вот что-то не могу вспомнить даже, что вот третий фильм был прям самый лучший. Но мы не будем брать «Мстителей», потому что это как бы такое, да, это другое. А вот именно «Стражи Галактики», прям вот первый фильм. Причем у меня первый фильм уже девяточка стоял, но вот спустя годы показалось, что все-таки он простенький. Хороший, но прям какой-то простой и слишком легкомысленный. Второй... поэмоциональнее, третий просто разрыв. Может быть, злодеи могут быть там как-то поумней, мне показалось. И там были какие-то такие небольшие сюжетные моментики, где можно было бы придраться. Там, конечно, самый смешной момент, это когда Питер Квилл приходит к этому высшему эволюционеру и говорит такой, да, ты создал идеальный мир, в котором... Что же это за идеальный мир, в котором осьминоги продают детям наркотики на улицах? И высший эволюционер такой, ты прав, убиваем всех. Типа, и вот... Ну, там понятно, что этот персонаж в любом случае хотел от этой планеты избавиться, но смешно, что это в фильме выглядит так, будто бы именно благодаря едкому комментарию от Питера Квилла он такой, все, взрываем планету, она дурацкая получилась. Это было довольно забавно. Напомните, вот что вы еще думаете об этом фильме, кроме того, что он очень пронзительный?
У меня просто оппозитное мнение, потому что для меня первая часть до сих пор всевышняя манна небесная такая, а вторая часть...
Блин, она... я не знаю. Я считаю, что вторая и третья топ. Хотя первая...
Да. Первая хорошая, просто, ну... Просто в первой части как-то, ну, там просто... Она какая-то простенькая очень, то есть просто...
Вторая просто самая смешная, я не знаю. Я со второй так ржал, говорю, это вот... Я понимаю, что она там сопливая с этой планетой, вот этим всем, но она такая смешная. Это вот... Как бы это, мне кажется, что Джеймс Ганн развернулся.
Да, я все-таки очень сильно надеюсь, на самом деле, что как-то эта история не закончена все-таки. Поэтому, ребят, план такой, чтобы вышли новые «Стражи Галактики», мы полностью игнорируем кинопрокат новых фильмов DC, чтобы Джеймс Ганн понял, что его предназначение – это «Звездный лорд», «Возвращение Звездного лорда». Потому что там же в конце написано... Кстати... Вот мне интересно, с кем это согласовывается вообще, то что там в конце написано было, типа, Стар-Лорд вернется.
Так смотри, ну, Джеймс Ганн ушел, ну, типа, Питер Квилл или кто бы там ни был, вернется в роли Стар-Лорда просто потом в какой-нибудь...
Ну, не Питер Квилл, только Крис Пратт. Ну, Крис Пратт, кстати, сказал, что он не против-то вернуться, как бы, но... А почему он один вернется? Почему не другие Стражи? Вот мне,
ну, они
вот...
все разошлись, потому что все...
Но там же появилась новая команда, это спойлеры, конечно, но мне вот интересно, вот что всегда стоит за вот этими за этой фразой, что Звездный Лорд вернется, а остальные, ну, я не думаю, что
если прямо... Звездный Лорд, значит, остальных просто не планируют возвращать, вот и все.
Ну, это, ладно, странно. Что еще забавно, что вот после первой, вот смотря первую часть, там буквально через пару дней третью, забавно, что в первой части очень плохая актерская игра актрисы Карен Гиллан, которая играет Небулу, прям отвратительно. То есть это прям у нее в первой части игра просто на малину. Но к третьему фильму видно, что походила на курсы девушка на актерские, и вот играет вот прям лучше. Ну и персонаж у нее, соответственно, типа, если в первом фильме она просто злодейка, то в третьем фильме она именно вот типа reasonable, типа разумный персонаж команды, то есть все идиоты тупые, придурки в третьем фильме, она единственная, кто вот какие-то нормальные идеи может, как, ну, как Гамора в первом-втором фильме. А вот что сказать, конечно, я в восторге от того, что додержал это до того, чтобы посмотреть все три фильма с копом. Потрясающее ощущение. Но я просто не знаю, что саундтрек очень, конечно же, понравился. Конечно, момент, когда они прилетают на планету под Faith No More, это, конечно, очень круто.
«Мстители» ты пересмотрел или забил в итоге на
предысторию? Не-не-не, «Мстители», я «Мстители» всех помню, типа, вот, очень хорошо сам. А Аня у меня «Мстители» не смотрела вообще. И, кстати, «Стражи Галактики», вот, трилогия, прекрасно смотрится без «Мстителей», только нужно буквально вот пояснить момент, типа, что с Гаморой, все. Остальное, ну, вот вообще не круто. Вот так вот. Поэтому «Мстители» пересматривать. Блин, «Мстители» все-таки вот они такие какие-то эти, слишком драматичные во всем. Да? В «Страже Галактики» все же там они немножко другие, более душевные. И в «Страже Галактики» они все-таки еще очень сильно выиграют тем, что там есть настоящие песни, а не только оркестровые саундтреки, как в «Мстителях».
Да.
Чего думаете?
Да, согласен. Но я опять же до сих пор придерживаюсь мнения, что третья часть, она гораздо слабее по саундтреку.
Ну...
Блин, я уже, честно говоря, и не помню.
Короче, штука в том, что вот это просто все с годами. Типа через 5 лет ты переслушаешь. То есть просто саундтрек «Стражей Галактики» один, вот он у меня типа в плеере тоже, ну, очень много лет уже. Я там просто миллион историй во всех соцсетях под каждую из этих песен выкладывал, видосов всяких. Но просто вот этому саундтреку типа уже 7 лет, да, вот этому саундтреку из третьей части, и второй из 6. И вот за годики, за годы просто эти песни, их ты слушаешь, они все лучше и лучше кажутся. Я думаю, что вот если несколько лет тоже послушать, как бы целостный саундтрек третьей части, он тоже неплохой, там тоже отличные песни. И вот, как бы, ну, там они тоже известны, и, конечно, они какие-то даже слишком заезженные уже получились, потому что 90-е годы там и начало 2000-х, меня вот финальная песня меня немножко расстроила, потому что она прям супер заезженная, как бы это просто невозможно. Это Dog Days Are Over, ну такое. Но, короче, я жду дальше «Стражи Галактики», еще раз в восторге от того, что наконец-то посмотрел третий фильм.
Так а что, они сейчас посмотрят на свои провалы, такие, давайте расчехляем старых персонажей, которые у нас еще есть.
Понимаешь, а тут тоже не все так просто со «Стражами», потому что третий фильм собрал типа столько же, сколько первый, да. Но первый вышел типа 10 лет назад, и там были там те же 770 миллионов долларов. Третий собрал типа 850. Это не то чтобы, ну, прогресс. То есть интерес даже к такому кино, как «Стражи Галактики», он тоже упал.
Да.
Поэтому...
На фоне регресса вообще остальных картин. Мне просто даже интересно, что будет с Марвелами, потому что кажется, что еще меньше даже соберут. Ну, не даже, а как бы меньше соберут. Что там вообще выходило-то? Я даже и забыл.
Ну, последние фильмы... Нет, последние фильмы, этот «Человек-муравей 3», он прям собрал уже дурно, как бы. Достаточно.
Да.
Но дальше, сейчас очень сильно важно для них, конечно же, что сколько соберет «Капитан Марвел 2», «The Marvels», как он называется. Ну и я вообще не уверен, честно, что следующие «Мстители» смогут миллиард собрать, как все хотят этого. Ну ладно, будем ждать. Короче, «Стражи Галактики» отличный, третий фильм просто супер. Все, собственно,
мы точно ничего особенно интересного от Marvel не ждем, кроме вот ближайшее время, кроме... Да вообще, а что мы можем ждать в ближайшее время? Там забастовка актеров и сценаристов, типа ближайший после «Капитана Марвела» фильм, мне кажется, выйдет уже году в 2025, наверное. Я даже представить не могу. Ну там, наверное, они там отсняли. Короче, мне больше всего «Thunderbolts» интересно сейчас. Вот это такой самый любопытный проект за ближайшее время. И «Локи» второй сезон. Вот его
«Thunderbolts» — это какая-то экранизация фильма про разъемы к макбукам?
Николай, ну ты должен знать об этом. Вот ты вообще, как ты... Я понимаю, что шуточка, но... Ладно, ладно. Собственно, давай, поехали дальше. Что там у нас, Женя?
А дальше у нас время приключений. Опять же, я, мне кажется, являюсь амбассадором времени приключений в последнее время, потому что у меня есть ощущение, что этот мультфильм, эта франшиза, она вот в окружении в России как-то очень сильно сдала, и никто уже не смотрит, никто не следит и так далее. Почему у меня такое ощущение? Потому что, например, ребята, которые делают субтитры, там даже людей, которые их комментируют, очень мало, а все фан-группы в ВК, это все просто умерло. То есть все, что было раньше, это все умерло. То есть нет активных групп, никто ничего не комментирует, никто ничего не пишет. Ребята, которые сделали субтитры, там тоже все довольно тухло.
Не, ну он закончился, просто перестал быть актуальным на какое-то время.
И, соответственно, в 2020 году вышло 4 серии долгих, которые под одним именем называются «Далекие земли», «Distant Lands». Я очень долгое время на торрентах не мог найти субтитры, я тогда смотрел все эти серии в оригинале. Просто, чтобы вы понимали, первая серия, она вышла 25 июня 2020 года, а третья серия вышла 20 мая 2021 года, то есть разброс почти в год. Ну, а последняя так вообще в сентябре, 2 сентября 2021 вышла. И за все это время не было раздач на торрентах, не было субтитров. И вот только сейчас я увидел, что год назад появилась раздача тех 4 серий с субтитрами, полностью оформлены. И говорить о том, что как раньше все обсуждают. Если вы просто предыдущие 10 сезонов скачаете, там даже цвет субтитров у разных персонажей соответствовал цвету самих персонажей. Ну, то есть какая там проработка была и так далее. И сейчас, в 23-м году, выходит новые 10 серий, которые называются Adventure Time, Fiona and Cake. Это про альтернативных персонажей, которые придумал Ice King.
Да, это вот здесь нужно пояснение. Нужно пояснение, господин амбассадор.
Поясняй.
Adventure Time, да. Что в Adventure Time... Во-первых, Adventure Time — это великая... Великое просто мультприключение. Я сделал себе много лет назад татуировку Финна и Джейка, до сих пор каждый день смотрю на них и думаю, блин, насколько же это самый лучший мультсериал просто на Земле. Вот. И там есть один такой персонаж, Ice King. Ice King — это как бы такой вечный враг Финна и Джейка, который, ну, довольно трагичный герой с довольно трагичной судьбой. Вот. И главный герой — это Финн и Джейк, мальчик и собака. А... Ice King написал внутри, собственно, этого, внутри Adventure Time, он написал фанфик про Фиону и Кейка. Типа, Фиона — это женская версия Финна, а Кейк — это кот. Но как бы с теми же способностями, как и у Джейка, который собака. Вот. И вот они взяли и выпустили, причем Пендлтон Уорд, вот я вижу, вернулся ко всей этой истории, что я очень рад, конечно, его видеть. Ну и, но я еще, конечно, я жду, когда все выйдет. Так что, Жека, рассказывай, что ты уже посмотрел.
Да, и значит, на данный момент, когда мы записываемся, вышло 2 серии. В эту пятницу выйдет еще 2 серии. То есть они по 2 серии будут за раз выпускать. И первые 2 серии, они очень крутые. Вот прям реально тебя возвращают в дух Adventure Time. Но первая серия, она про альтернативных персонажей, которые даже не в волшебном мире нашим любимым живут. Они живут в обычном мире людей. Но там есть все отсылы на вот всех знакомых персонажей, просто в другом облике, и это очень грамотно, сценарно обосновано и расписано. Ну, то есть ты чувствуешь дух времени приключений, но он немножко другой, и он соответствует духу времени. Как бы это смешно не звучало, но очень классно. То есть сериал не просто на одном месте топчется, а он действительно развивается, он делает какие-то актуальные...
Так еще раз, то есть каждая серия длится 30 минут.
Каждая серия длится 30 минут, это прикольно.
Просто, да, Adventure Time, там каждая серия длилась по 10 минут, и да, и тут получается аж 3... То есть, и они рассказывают за 30 минут одну историю, получается, или как?
Это история, которая размазана, видимо, на все 10 серий, но в контексте вот одной серии есть какое-то завершение, но которое дает мостик, да, к следующей. И, например, вот в первой серии это было полностью посвящено Фионе и Кейку, но в человеческом мире. А вторая серия, она была посвящена Саймону, который из Снежного Короля превратился в Саймона, да, и нас возвращают вот во второй серии в волшебный мир, и там появляется Джейк, там появляются знакомые персонажи, и это как бы развитие финала, да, который мы знаем. И мы смотрим, что вот с персонажами после финала произошло, и как они себя чувствуют. Например, вот во второй серии у Саймона, у него вообще там ПТСР происходит, он не может найти себя в, вот в этом мире, после финала, и как бы из-за этого происходит основной сюжетный замут. И это круто. И в итоге вот в конце второй серии персонажи из вымышленного мира и персонажи как бы реальные в волшебном, они наконец-то сплетаются в какой-то степени и находят друг друга. И, короче, это прям прикольно. Во-первых, дух, персонажи, все это передано, и Пендлтон Уорд, который изначально, по-моему, продюсировал первые два сезона или там первую половину сериала, а потом отошел от того, чтобы быть шоураннером Adventure Time. Вот его, короче, дух и его озвучка, она здесь есть. И это прикольно.
Подожди, в смысле Пендлтон Уорд ушел из оригинального
сериала? А ты что, не знал, что ли, эту историю?
Я вообще не знаю.
Он был шоураннером первой половины сезона, а после него вторую половину сезона делал уже другой человек. Наверное, Адам Мута его зовут. Ну, раз он в сценарии, в сценаристах, в продюсерах. Я могу ошибаться. Вот, и он, соответственно, заканчивал уже и придумывал финал к Adventure Time оригинальному. Он делал Distant Land, и вот он сейчас делает вот Фиону и Кейк. Ну, короче, любителям Adventure Time советую, потому что если к Distant Lands у меня были претензии, и там из четырех серий определенно стоит смотреть только одну, все три остальные, ну, они такие. Какой-то фанфик больше, да? Там действительно нужно смотреть только одну серию, которая 10 из 10 вообще. А вот здесь каждая минута, она передает вот дух Adventure Time. Советую фанатам, олдам определенно стоит смотреть.
Но главное не смотреть это Николаю Цугулиеву. Я, Николай, я официально запрещаю тебе смотреть Adventure Time, потому что ты...
Николай,
его,
я
ты...
и не собирался.
Вот, отлично, да, потому что...
Будь спокоен.
Опять его заругаешь и вообще...
Ну, я просто напомню, что у этой части уже Fiona & Cake на IMDb 9.0.
Ну, потому что Adventure Time — это величие. Это величие. Типа, я просто... Я хочу стереть себе память, пересмотреть все сезоны и кайфануть, как в первый раз. Я некоторые серии просто, я их до сих пор помню. Особенно вот до сих пор могу сказать, что одна из моих любимых серий — это серия, которая вся... где они всю серию не разговаривали, где они такие типа «шш». И они всю серию перед, как бы старались ни одного звука не издавать. Вот, и это, конечно, было просто потрясающе.
Слушай, я даже в свое время компьютерную игру прошел.
Я купил 4 компьютерные игры по Adventure Time, но они все полные отстой.
Нет, одна крутая, про пиратов, она крутая.
Блин, а вот про пиратов, мне кажется, я ее как раз не прошел. Я играл, что там, Explore the Dungeons Because I Don't Know, она полный отстой вообще, реально, просто параша. Вот, но там были какие-то, даже с метакритиком 60, что-то такое.
Короче, я тебе реально советую, вот часть про пиратов, как будто ты в мультфильм возвращаешься.
Ну, хорошо. Хорошо. В общем, спасибо, что вообще оживил вот это вот, потому что я прям хочу... Мне надо досмотреть оставшиеся серии, вот эти спешлы с HBO, которые я там посмотрел, по-моему, только одну из четырех. Или две из четырех, я просто сейчас не помню.
Если ты посмотрел две из четырех, вот та, про которую я говорил, она третья. Together
Again. Я их все планирую смотреть, так что уж, да. Ну, слушай, как бы Adventure Time — это не веселый мультик, он разный. Там есть очень грустные серии и веселые серии. И, конечно, очень странный сюжетный поворот с принцессой Бубльгум и Марселиной, когда ты весь сериал ждешь, что Финн наконец-то замутит с принцессой Бабблгам. Вот. Но, в общем, да. Как бы это все равно его не портит, я считаю. То есть это вот такая история. Ладно. Дальше. Поехали.
«Кактус» — подкаст о кино и не только.
Итак, на прошлой неделе в российском прокате вышел культовый японский хоррор Хидео Накаты «Звонок». И я решил его посмотреть. Ну, не в кино, конечно. Вот, я посмотрел его дома. И знаете что? Я разочаровался просто невероятно. Просто невероятно
А ты прям хорошо помнишь американский «Звонок», да? Или, ну...
Смотри, вот тут в данном случае это, конечно, кликбейт в сравнении с американским, потому что сравнение будет очень коротким, американский лучше. Вот. Но здесь что важно? То, что, ну, во-первых, я не так давно смотрел американский «Звонок». Я не помню, сколько лет назад, но условно, типа, не 15 лет назад, а там несколько лет назад. И поэтому я его помню в целом. Но важно это то, что про японский «Звонок» всю свою жизнь я слышал примерно такой вот набор фраз, что японский звонок — это один из самых страшных хорроров вообще в истории. Что вот японцы умеют делать хорроры так, что ты вообще ты спать не будешь. Тебя будут преследовать вот эти вот невероятные, вот, это, вот этот поток их дикой страшной фантазии. Поэтому, когда мы садились за звонок, я был в полной уверенности, что это сейчас будет, ну, очень страшный фильм. Вот прям очень. То есть я ждал, что я вот напугаюсь, потому что, ну, японцы умеют делать так, что тебе не по себе. Вот это вот все вот эти ползающие, ну, да, по потолку.
Как, когда, вот, Николай, как когда Sony увеличила стоимость игр в 5 раз для PlayStation. Мне кажется, ну, вот это вот чисто японское умение делать не по себе.
Это я согласен, но...
плохая шутка, что ли? Я не понял.
Нет, нормально, отлично, шутка, отлично. Здесь я соглашусь, но я скорее про то, что вот во всяких... Когда говорят там фильм «Проклятие», все сразу вспоминают этого мальчика стрёмного маленького, который ползает по потолку. И вообще все вот эти вот образы, такие и мерзкие, и стрёмные, и вот эти вот... Ну, короче, японские хорроры, они не просто так выделяются в отдельный поджанр, потому что они прям жуткие. И японские игры, хорроры тоже жуткие, вот это вот все. Соответственно, когда мы садились за звонок, я думал, что сейчас, ну, я просто обосрусь. То есть вот я прям хотел этого. Я думаю, ну, пожалуйста, я хочу отвлечься от проблем внешнего мира и посмотреть что-то стрёмное. Но по итогу, чуваки, звонок оказался, вот это он идет там 100 минут. Это такая скучнотень. Это вообще, то есть вот я сейчас, возможно, я обижу чьи-то чувства, но, господа, если вы смотрели японский звонок в детстве, и у вас какие-то воспоминания от этого, и типа вы такие, ой, да ладно, солнышко там хрень несет, он стрёмный, просто пересмотрите фильм. Значит, в двух словах вообще, что такое звонок для тех, кто вдруг не знает. Да, это вот классическая, это вот одна из вот этих вот культовых вот этих плотов, да, когда кто-то посмотрел проклятую кассету, тут же поступает звонок, по телефону ему говорят 7 дней, через 7 дней этот человек умирает при непонятных обстоятельствах. И, естественно, этот фильм, вот он про все то и есть. То есть появляется какая-то кассета, ее кто-то смотрит, и потом люди умирают в каких-то, значит, непонятных обстоятельствах, находят их трупы где-то там в абсолютном ужасе, да, вот это вот искореженные лица, вот это вот все. И главная героиня — это журналистка, которая посмотрела эту кассету, потом дала посмотреть эту кассету своему бывшему мужу, потом эту кассету посмотрел ее сын, ну, видимо, их общий сын. И она, как бы уже понимая, что это работает, то есть она там встретила несколько смертей, да, она их увидела, и она такая, ну, я тоже, походу, умру, поэтому надо срочно расследовать это дело, чтобы понять вообще, как же мне спастись. И вот этот фильм, вот он не может напугать ни одним вообще кадром, ни одним кадром. Я, правда, я думал, то есть вот идет фильм, он уже практически заканчивается, я думаю, ну, сейчас будет так страшно, что я сознание потеряю от ужаса. По итогу он до самого конца был таким скучным. То есть они ходят, расследуют, они едут куда-то, значит, они что-то едут, они как-то разговаривают, как-то грустно, и она такая, о-о-о, и он такой, о-о-о, и вот они, значит, вот они как-то между собой что-то, и она такая, ты, значит, недостаточно хорошо расследуешь, он такой, ну, я стараюсь как могу, и вот они, значит, вот они что-то делают, потом по итогу они находят этот колодец, они там, ну вот, и как бы, я говорю, единственное, что в этом фильме сделано хорошо, вот, за весь вот этот хронометраж, это... Там, когда, значит, проходит день, там, типа, написано, там, вторник, 27 марта, ну, там, например, или там, среда. И вот этот момент, он именно из монтажной точки зрения, из точки зрения саундтрека, который появляется при каждом вот этом вот объявлении дня, он сделан довольно жутко. То есть у тебя должна нагнетаться атмосфера, то есть ты думаешь, блин, ну вот еще на один день меньше ей осталось, чтобы разрулить эту историю и не умереть. Но кроме этого вообще ничего страшного нет. То есть наступает этот день, и она в этот день просто едет куда-то, с кем-то разговаривает, что-то пытается понять. Момент вот этот, опять же, культовый момент, когда девочка вылезает из телевизора и кого-то убивает. Внимание, это происходит за 5 минут до конца фильма. И больше этого вообще никогда нет. Ни в начале, ни в конце. То есть все, что происходит, это какие-то такие полунамеки. И типа за 5 минут до конца фильма нам действительно показывают, как она вылезает из телевизора и, значит, идет там в сторону этого чувака. Момент тоже, он смонтирован классно. Он прям довольно жуткий. Я бы даже так сказал, что если Николай, как больший фанат жанра хорроров, чем, например, Женя, помнит фильм «It Follows», где... Uh-huh. Значит, если ты смотришь этот фильм второй раз или пересматриваешь какие-то моменты, ты всегда видишь, что на заднем фоне все время кто-то идет в кадр. И ты не понимаешь, это вот оно или это просто человек. Это довольно жутко. И вот здесь, как бы вот эти вот, не знаю, полторы минуты, ближе к, за несколько минут до конца фильма, там тоже такой прям очень неприятный момент, когда вот она вылезает из колодца, и как бы в телевизоре она так очень медленно подходит к телевизору. Это вот, это жуткий момент, я вот прям рассказываю, я так думаю, бля, вот, да, вот он такой... как бы нагнетающая атмосфера. Но при этом потом она вылезает из телевизора, и все, и тебе уже не страшно. Ты такой, ну, понятненько. Вот. И меня очень сильно расстроило это. Я, опять же, я, ну, что-то думал, ну, как же так? Ну, должно же быть. Потому что вот американский, он действительно страшный, но он такой сильно атмосферный. При этом, опять же, он там, конечно, попсовый, там, конечно, ну, там как бы все снято по-голливудски, а не по-японски. Но при этом почему-то у того фильма весь фильм есть вот эта вот атмосфера, прям весь фильм. А здесь вот этой атмосферы-то и нету. Она проявляется только в нескольких коротких сценах, а все остальное время это такой обыкновенная такая довольно скучная драма. И вот, ну, я, к огромному сожалению, очень сильно разочарован. Более того, я подумал, ну, надо вообще посмотреть, что из себя представляет франшиза «Звонок». На самом деле, франшиза «Звонок», она превратилась в помойку. Для, ну, краткий экскурс. После фильма «Звонок»...
Блин, а я хотел... А вы понимаете, что фильм на самом деле называется, ну, не «Звонок», да?
А как «Рингу» переводится, я просто не знаю.
Ну, это типа «Кольцо», значит.
А, «Кольцо». А, ну, кстати, это, скорее всего, даже означает «Спираль», типа, потому что там...
Ну, да, ну, на постер посмотри, типа, американского фильма или какой-нибудь.
Ну, американский-то называется «Ринг».
Ну, «The Ring» — это... Короче, в том-то и дело, что японское название «Рингу» оригинальное, оно происходит от английского слова. То есть в японском языке нет такого слова, как Рингу. Это английское, это просто их небольшое... Короче, это английское слово, которое просто написали по-японски, именно слово «The Ring». И, но, по-моему, я просто плохо помню сам фильм, но, по-моему, там, типа, люди перед смертью кольцо видят, да, в воде, правильно я понимаю? Что это такое? Есть там такое, Николай?
Нету, ну, по крайней мере, в этом звонке такого не было.
Блин, ну, на постере кольцо нарисовано, и, типа, это не звонок, это кольцо, но... Это странная тема, ну, в общем, продолжай, расскажи просто, почему франшиза скатилась в помойку.
Короче, во-первых, выяснилось, что в 98-м году вместе с фильмом «Звонок» японцы выпустили фильм «Спираль», который, я так понимаю, основан... На... Кстати, я вот это я момент пропустил, основан ли фильм «Спираль» на книге. Вообще «Звонок», если что, он основан на книге, вот.
Николай, он на Кинопоиске, он значится в сиквелах и приквелах.
Так не-не-не, это понятно, я просто не помню именно по поводу его связи с книгой. Короче, вот вы можете себе представить, что в Японии это просто какой-то гений прокатчик, они выпустили одновременно фильмы «Звонок» и «Спираль». И фильм «Спираль» — это как бы, это продолжение фильма «Звонок», которое настолько сильно не понравилось зрителям, и собрала очень низкие оценки, что они его отменили, сами японцы, и сняли фильм «Звонок 2», опять же, там, с теми же актерами, как бы как продолжение «Звонка 1», но, типа, отменив фильм «Спираль», который, как бы, вот только что вышел. То есть там буквально разница между ними год. Короче, это дикая путаница. Потом они выпустили «Звонок 0», который рассказывает историю как раз вот этой вот девочки, вылезающей из колодца. А дальше там уже просто поехало, пошло там всякие, значит, проклятые противостояния, типа Садака против Каяка. Садака — это девочка из «Звонка», Каяка — это мальчик из «Проклятия».
Каяка — это вообще-то лодка, на которой, типа, ты вот с веслом можешь плыть по реке, и нормально.
Нет, там каяк, а тут каяко. Вот. Поэтому, ну, у франшизы дела, к сожалению, не очень хорошо идут. При этом последний фильм в этой вселенной, который тоже относится к «Звонку», который называется «Садако DX», он вообще вышел в 2022 году, у него оценки типа 3,8 IMDb, 4,8 Кинопоиск, где там какая-то девочка, обладающая феноменально высоким IQ, начинает расследование загадочных смертей, ведь ролик посмотрела ее старшая сестра, короче, это дичь. Вот. В общем, я как бы считаю, что, наверное, ради того, чтобы, так сказать, ради ликбеза посмотреть «Звонок» японский можно, но не ждите от него каких-то откровений. Есть намного более страшные фильмы. Вот, а вся франшиза, судя по всему, судя по оценкам, по отзывам, она помойная, поэтому как бы дальше там смотреть не надо. Но лучше, конечно, посмотреть американский «Звонок», потому что он жуткий, потому что он действительно страшный, потому что там девочка вот эта вот Самара вместо Садако, в американской версии Самара, она там, конечно, вообще просто нагоняет страху. Вот, и у него тоже есть продолжение.
И к тому же Гор Вербински, режиссер первой части, Наоми Уоттс в главной роли, Что может быть лучше? Да. Ну, Гор Вербинский вообще красавчик. Он, мне кажется, мастер атмосферы.
Я соглашусь. Ну, опять же, мне не хочется ругать каким-то образом, да, там, японский кинематограф в целом. Просто, возможно, я, честно говоря, уже боюсь, знаете, там, садиться и смотреть фильм «Проклятие», потому что, а вдруг он на самом-то деле не такой уж и страшный. Ну, вот, потому что я-то жду, что меня прям вот холод проберет. Короче, да, так что вот если вдруг, по крайней мере, я могу сказать, что если вы там человек пугливый, да, например, ну, то есть вот вы как-то, допустим, вы там не смотрите хорроры, потому что вам жутко от хорроров. Вот вообще просто не бойтесь смотреть «Звонок», если вдруг вам интересно, потому что ну, он никак не может напугать. Вот вообще никак. Там даже скримеров нет, вообще ничего. Ну, то есть это вот настолько он как вот не старает, то есть ни атмосферой не нагоняет, ни скримерами не пугает. И ты как бы думаешь, ну хорошо. То есть там вот, там может быть хорошо, там можно вспомнить еще момент, когда там герой, значит, в колодец залез, где вот эту девочку, вот эта вот Судоку, где вот эта девочка была. И он, значит, обнаружил в стене вот этого колодца ногти, потому что она, ее туда бросили живой в колодец, она пыталась выбраться, и как бы, видимо, ногти себе оторвала таким образом. И даже, ну вот, и это, конечно, выглядит, ну так, мерзенько, ну ты такой, но вот я ждал, что весь фильм такой будет. Я думал, весь фильм нам будут показывать какие-то жуткие неприятные образы, которые будут тебя каким-то образом потом преследовать, потом ночью ты будешь спать, и тебе будет это все сниться. Вот нифига. Вообще, то есть он настолько не запоминается. Вот такой серый фильм. Поэтому, к огромному сожалению, вот ставлю ему 6 из 10. И, как бы, я не знаю, даже это, наверное, скорее 5 из 10. Ну, пусть будет 6, ладно, чего уж обижать. Вот, и поехали дальше.
«Кактус» — подкаст о кино и не только.
Итак, финальный на сегодня фильм. Это, наконец-то, «Кактус» обсуждает просто горячую премьеру. Хотя мы стараемся держаться на острие, но... Последнее время как-то бедно с премьерами. Итак, «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов». Новый мультик от Сета Рогена и команды, да, снятый в визуальном стиле, в оригинальном для «Черепашек-ниндзя». И получивший довольно неплохие оценки на IMDb, не очень высокие на Кинопоиске, провалившийся в прокате. И вот таким вот образом он попадает к нам в цифровой релиз. Давай, Николай, наверное, начни. Расскажи вообще про что фильм.
Да, «Черепашка-ниндзя. Погром мутантов». То есть он так вот начинает... То есть это такой, ну, типа, перезапуск, я не знаю, ориджин «Черепашек-ниндзя». Вот прям с самого начала нам показывают, значит, откуда взялся вот этот мутаген. Блин, мутаген, наверное, не из «Черепашек-ниндзя», откуда-то из другого места.
Человека-паука. Они не обидятся.
Из Человека-паука. Здесь слово «токсин» используется. Как-то, да? В общем, рассказывается нам, как... Да, слизь, блин, да, они там была дискуссия по этому поводу. Значит, там рассказывается, как этот самый токсин, слизь, мутаген попадает в канализацию. Рассказывается, вот как черепашки оказываются в нем, измазаны как крыса, сплинтер оказывается. И вот нам показывается, как черепашки, вот они такие подростки, живут в подземелье вместе со сплинтером. И, ну, то есть, как бы вот нам не показывается сходу, как мы привыкли, вот мы типа привыкли, включая мультфильм про черепашек-ниндзя, допустим, вот из стареньких, мы вот сразу, оп, сплинтер такой тупо каратист, мощнейший, вообще вот учитель, мастер, черепашки, вот они борются со злом, они крутые парни. Нет, тут с самого начала черепашки, они как бы вот просто подростки, которые живут под землей, но очень хотят наружу. То есть наружу сплинтер их не пускает, потому что он уверен, что, значит, люди наверху, значит, как бы пылают плохими намерениями к черепашкам, что они собираются их доить. Ну,
доить,
в общем,
да.
Милкин, это, в общем, это довольно вообще стрёмно. Это стрёмная конструкция, именно так филологически, семантически очень стрёмно, то, что именно глагол «милкин» используется. Вот Сплинтер говорит: не смейте, типа, идти наружу, люди хотят вас доить. И там как-то они такие: у нас даже нет сосков. И просто эта шутка, весь фильм, как бы, она проходит довольно неловко, как мне показалось, вот. Но в какой-то момент, как бы, ну, черепашкам прям, конечно же, очень интересно становится попасть наружу. И они, конечно, попадают наружу, немножко встречают Эйприл, и вот, как бы, все как бы закручивается. Ну, просто не хочется рассказывать больше сюжетных моментов, ну, потому что, как бы, у них там есть, конечно, и злодеи. Злодеи тоже, в принципе, довольно быстро показываются. Как бы злодеями оказываются те, те животные, на которых тоже попал этот токсин, мутаген, слизь, она попала не только на черепашек, но еще на всяких других зверей. Вот, ну, что касается мультфильма, меня он не развлек, мне он показался очень скучным, то есть я реально очень мало смеялся, очень мало улыбался, потому что он прям какой-то детский, я не знаю, может, я просто ожидал, потому что, ну, блин, Сет Роген в сценаристах, я не знаю, я ожидал что-то в стиле Чипа и Дейла, если честно.
Или полный расколбас.
Ну нет, полный расколбас как бы прям тоже не мое, но я ожидал, что что-то будет в духе Чипа и Дейла, или, я не знаю, до того же Человека-паука через вселенную, но просто как-то слишком бесхитростно, вот черепашки выходят наружу, находят Эйприл, решают сразиться со злом, сражаются со злом, ну как-то мне показалось слишком бесхитростно, хотя рисовка очень крутая, прям, ну, визуально круто, и как бы, я не знаю, мне показались отсылки такие простенькие, что-то БТС, Атака Титанов, Мстители, Финал, ну как-то вот ТикТок, вот, ну, настолько с поверхности, хотя я понимаю, что мультфильм, он прям, он реально на детскую аудиторию рассчитан, то есть тут рейтинг, ну, что это, ПГ, это что, 0+, 6+, как бы. И вот, и еще я понял, что мне надоело, когда вот берется на озвучку рэпер, и вот персонаж сразу становится рэпер. То есть мы видим вот этого персонажа, которого Суперфлай зовут, и вот он, и поскольку его озвучивает Ice Cube,
он озвучивает... Ice Cube, мне кажется, прекрасно его озвучивает.
Нет, он прекрасно его озвучил, но я такой думаю, ну, это не злодей, черепашка-ниндзя, это рэпер. Типа, я вот не могу себе представить, например, что Шреддера бы озвучили как рэпера. Ну, как бы это просто как-то это рушит образ.
Ну, поэтому и... Шреддера здесь и не было.
Да, Шреддера здесь не было. Но вот просто не... Там, конечно, вот симпатичный вот момент мне понравился, когда вот финальный злодей, скажем так, в котором много разных животных, это было забавно, интересно. Но так в целом черепашки весь фильм просто неловко себя ведут, неловко общаются с Эйприл, неловко дерутся со злодеями, и как-то там все так неловко, не очень драматично, не очень интересно. То есть героям как будто бы и опасность весь фильм вообще не угрожала. Как бы даже когда их взяли в плен, там, блин, Сплинтер просто вошел, блин, просто всех побил, и все. И даже...
А то, что Сплинтер похож на Алексея Алексеевича Венедиктова, тебе не порадовало?
Да, это забавно. Это не могу.
Вот просто одно лицо, забавно, но одно правда. Же лицо реально.
Ну, да, похоже. Но мне Сплинтер тоже показался вот каким-то вот... Я вот даже пытаюсь понять, какого он... Как, вот он прям похож на какого-то персонажа, вот, который не выпускает своих детей из дома, потому что вот... Напомните, что-то было такое.
Это давай вот... я тебе скажу, потому что это был...
Отец из «Взрыва из прошлого»? Кто это? Или это Джон Гудман из фильма «Кловерфилд»? Кто?
Нет,
это, напомню,
это был мой панч в моей части обсуждения этого мультфильма. Короче, мы же недавно посмотрели «Русалочку», и «Русалочку» не отпускали в мир людей, потому что люди – зло, которое норовит убить русалов. И здесь та же самая тема. Типа, чувак не отпускает своих детей, но только 4 вместо 1, потому что люди – зло, и как бы вот дома под землей, там под водой, здесь под землей безопасно, и только здесь можно существовать.
Угу. Ну нет, вот да, я согласен с тобой, но что-то еще у меня на что-то было похоже, прям один... Как-то вообще очень часто вот в мультфильмах эта история, вот есть какой-то, значит, родитель, который прям вообще не хочет выпускать куда-то наружу детей, потому что там опасно, ну как бы... Было интересно, было ли в первых сериях «Черепашек-ниндзя» тех, что мы в детстве смотрели, вот это вот. И еще, блин, мне так супер не хватило песни. Ну, то есть я прям ждал, что, ребят, вы даже целого Пост Мэлона на озвучку персонажа взяли, но не смогли как-то придумать, чтобы он спел песню оригинальную. Ну, мне
вот
это,
здесь...
мне кажется,
я,
для меня это очень
я,
странно.
Я, кстати, соглашусь,
было,
да. Соглашусь, что здесь не хватает.
А подождите, а он не того ли персонажа озвучивал, который пытался петь?
Он, да, он озвучивал именно того персонажа, который, типа, пел постоянно, это был Пост Мэлоун. Там вообще довольно есть, ну, там, если вы смотрели, то там довольно прикольный каст по озвучке, там Джан-Карло Эспозито озвучивал, значит, изначального человека, который этот токсин изобрел. Это довольно забавно. Ну, Джеки Чан, Сплинтер, Пол Рад, один из этих самых чувачков, их кузенов, скажем так.
Джон Сина, Сет Роген, вот они, Бибоп и Рокстеди, вот это прикольно.
Да. Но, как бы, я считаю, что, ну, просто без саунда... Мне мало того, мне фильм показался прям вот малоизобретательным, малооригинальным, вот таким, а без песни он каким-то еще и малодушевным оказался. То есть, ну, прям, ребят, как можно было не взять песню? Ну, мне вообще вот это непонятно. Я вообще не понимаю, как вот, если у вас была какая-то песня классическая в 90-х, какому-то фильму, мультфильму, и вы делаете ремейк, и вы не берете эту песню, не перепеваете ее, даже мелодию. Ну, это просто преступление против, я не знаю, против киновкуса.
Против человечности.
Вот в «Чип и Дейли» вообще вот это фильму просто такая вишенка на торте была, что в заставке хоп, Пост Малоун поет тему «Чипа и Дейла». Это просто я такой, круто, мне понравилось. Здесь в титрах этого нет, я такой... Здесь в титрах просто показывается, как четыре героя становятся блогерами. Очень интересно. Очередной современный мультфильм. Фильм о том, как кто-то записывает в ТикТок что-то, стендап, вот это все. Блогеры обязательно. У меня вся жизнь это сплошные блогеры, Николай подтвердит. Давайте еще вот персонажи обязательно становятся блогерами. Как же без этого? Ну, как бы... Вот.
Согласен, поэтому, больше блогеров. Но я могу так поэтому... сказать.
Да, я закончу, что ну вот я, к сожалению, мне не хватило. Вот я просто надеялся, что он должен быть более хитрым, более умным, более взрослым, а так он очень простенький и детский, как бы. Сет Роген, я не знаю, что вообще Сет Роген, что вообще вот он, где фантазия? Все, я закончил.
Такой крик души. Не знаю, я не соглашусь с Николаем, конечно, по большей части его тезисов, потому что мне мультик очень понравился, но я могу сразу сказать, что конечно, он проваливает вот эти вот, как бы сказать, очевидные сравнения с Человеком-пауком, он их проваливает. Но он проваливает и неочевидные сравнения с Чипом и Дейлом. Вот это правда, это правда. То есть я могу так сказать, что ожидалось от него, может быть, чуть меньше детскости, может быть, чуть больше какой-то, даже не то, что непосредственно, ну, какого-то реально креатива, вот. Но, тем не менее, мне понравился визуальный стиль очень сильно. Мне понравилось...
К этому вопросов нет, очень нарисовано красиво, но художники просто молодцы. Как бы, просто.
Очень понравилось, что все черепахи, они все разные. Типа, у них разные цвета их кожи. У них разное телосложение, потому что, ну вот, честно говоря, классические черепашки, к которым мы привыкли через там детский мультсериал и через комиксы, ну я сейчас не говорю про всякое кино американское про черепашек, там немножко по-другому, но вот классические черепашки, они действительно все очень похожи и по телосложению тоже, поэтому их все различают, ну как правило, по цвету маски. А здесь, ну действительно, там Рафаэль, вот он такой самый крепенький такой чувачок. Донателло, он такой самый щупленький и такой нёрд, да, Микеланджело самый отбитый. Ну, короче, это прям все очень хорошо. Вот. Мне понравилась озвучка, действительно. Вот я от нее получил удовольствие. И в целом мне понравился и сюжет. То есть мне понравилось, вот у Николая там есть претензии к сюжету, мне понравилось, что этот сюжет действительно нам дает какой-то вот ориджин, это раз. Он не показывает нам Шреддера как главного злодея, потому что, ну, хватит уже Шреддера хотя бы на чуть-чуть. Ну, типа, понятно, что если у этого фильма будет сиквел, а он вряд ли будет из-за таких сборов, то там всех вернут, всех покажут. Но вообще, вот так вот глобально, ну, от Шреддера не то чтобы прям подутомился я, а просто, ну, дайте что-нибудь другое. Здесь дали, и за это уже тоже большое спасибо авторам. А глобальная претензия, которая у меня к нему есть...
Я, кстати, с тобой супер согласен, что вот когда если начинается перезапуск какого-то фильма, будь это, я не знаю, Бэтмен, Человек-паук, что угодно, то, ну, тупая идея начинать с самого очевидного злодея. Вот это хороший поинт. То есть,
ну да, это
вот,
типа, да. Как знаешь, если сейчас сделают перезапуск Человека-паука и снова Зеленый Гоблин. Или, например...
Это если типа в первом Бэтмене был злодей типа Джокер опять.
Да, опять Джокер, ну, как бы, вот это, конечно, уже сил от этого. И причем, ну, если будет второй Бэтмен Мэтта Ривза, пока еще непонятно, будет он или нет.
Подожди, будет, то... конечно, он уже предпродакшн идет.
А, ну хорошо, ну, собственно, там злодеем опять будет Джокер, и все такие, ладно, Барри Кеоган, конечно, отличный, но, блин, мы устали от Джокера.
А, кстати, правда, был бы неплохой Джокер из Барри Кеогана.
Так он и будет, в смысле.
А, да? Я думал, ты сказал, что неизвестно, будет ли Бэтмен, значит, я думал, что ты и не в курсе деталей, а там будет реально.
Ладно, не-не-не, хорошо. Ну так, вообще, Николай, а ты смотрел сцену после титров Бэтмена? Там же,
да, как конечно.
Раз он, там же появляется,
блин,
Барри Кеоган.
Я забыл, все, было, черт возьми, память вылезла. Да.
Короче, вот, ну, в общем, мне понравилось... что нам действительно показали вот молодых черепах, мне понравилось, что они такие все школьники, вот это вот все. Что мне в нем не понравилось? Мне не понравилось Вот именно так, вот его вот эта вот детскость. Детскость, заключающаяся в чем? В том, что как бы все конфликты, которые вот у них произошли, они все разрешились как-то, ну, типа, слишком просто и слишком быстро. Вот, мне кажется, что справедливости ради, ну, как бы, должно было быть хоть какая-то борьба. Ну, хоть какая-то.
Вот-вот-вот. Да. Я хотел сказать, вот знаете, в чем претензия еще раз? Как называется мультфильм в оригинале? Он называется, вообще, он называется Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles, извините, это за плохой английский. Он не называется, типа, Preschooler Mutant Ninja Turtles. Или он не называется Kindergarten Mutant Ninja Turtles. Ну, типа, тинейджеры. И Википедия, и словарь Кембриджа говорит, что тинейджер – это кто-то в возрасте между 13 и 19. Значит, у фильма должен быть рейтинг хотя бы PG-13, и хотя бы должны быть настоящие конфликты в фильме. Ну, то есть, ну, вот.
Ну, короче, здесь я соглашусь. Вот. И мне еще не очень понравилось, что как они по итогу поступили с персонажами, некоторыми культовыми персонажами, и как бы не совсем понятно, исходя из этого, какой будет сиквел. Ну, я не знаю, надо спойлерить, не надо, честно говоря, я просто не очень бы хотел, но тут не то, чтобы прям есть чего прям сильно
спойлерить. Да не надо спойлерить.
Ну, ладно, хорошо. Ну, чё, Жек, давай ты вступи.
Ну, у меня складывается такое ощущение, как будто мне больше всего понравилось, хотя оценка у меня ниже.
Я ему 8 поставил, я плохо зафиналил. Я кайфанул с него, мне он прям зашел очень. Но мои претензии, они как бы скорее к тому, что, знаете, если типа мы живем в мире, в котором недавно вышел Человек-паук Паутина Вселенных, а до этого был еще Человек-паук через Вселенные. И вот как бы, когда вот в таком виде выходит, и ты такой думаешь, блин, вот это вот они прям... Они мало того, что постарались со всех сторон, они еще так оригинально все сделали, в общем, топ. И как бы в этом мире черепашки меркнут. Они согласен. Но если смотреть отдельно от этого всего, мне очень понравилось. Вот.
Короче, мне тоже понравилось. Я поставил 7, и у меня было две попытки посмотреть этот мультфильм. Первый я пытался его посмотреть в дороге. Дорога у меня долгая. Я подумал, что в одну сторону что-то посмотрю, в другую сторону что-то посмотрю. Так и произошло. Я, наверное, посмотрел...
Блин, ты, Жека, смотрел в поезде, да, опять, или в чем ты там?
Подожди. Я посмотрел 25 минут, потом вернулся домой и подумал, что сейчас продолжу с этого момента. И в итоге мне удалось уговорить Надю посмотреть сначала вместе со мной. Ну, я говорю, будешь со мной смотреть? Она такая, буду. Ладно. Я такой, ну ладно, давай тогда сначала посмотрим. Вот, и поэтому я немножко опоздал на подкаст сегодня. Я его начал сначала смотреть, но Надя, я не включил первые 7 минут, когда происходит вот предповествование, когда рассказывается история вот этого мутагена, как он куда-то там пропал, вот эти вот солдаты. И я даже не рассказал ей, что там было в начале. И вы знаете, без вот этих вот 7 минут мультик смотрится гораздо лучше, и он вообще ничего не теряет в повествовании, потому что дальше они к этому еще раз возвращаются, и такое ощущение, что вот без вот этих первых 7 минут даже лучше. Там есть интро, потом заставка, и после заставки начинается вот рассказ мультфильма. Смело включайте с заставки.
Женя, это очень странный поинт, я с ним не соглашусь. Ну типа, что за... Давайте просто не смотреть первые 7 минут.
Потому что мне начало не понравилось. Ну, откровенно, оно какое-то... Ну, никакое. С вот этими вот злодеями, которые проникают в комнату какого-то ученого, который откровенно там сценарно. Все очень блекло расписано, и я тебе говорю, что если ты вычеркнешь это из повествования, мультфильм вообще ничего не потеряет. Проверено на своем опыте. Мне мультфильм понравился. Понравился прежде всего тем, что сами черепахи получились очень живыми. Они украшают этот мультфильм, и у них есть антагонист.
Вот реально... Они просто, вот эти парни, они просто лучшие. Они такие, блин, веселые, непосредственные. Ну да, типа, они как вот ведут себя как школота. Но обычные черепашки-ниндзя, мы уже все привыкли к их вот этой высокопарности. А тут они реально молодые и искренние.
Да, очень много искренности. Они живые, они действительно как-то разбавляют этот мультфильм и придают ему действие такого крутого. Что мне не понравилось, это Сплинтер, потому что он на их фоне достаточно блеклая такая тень и блеклый персонаж. Да, у него есть момент триумфа, но все равно это либо притянуто за уши выглядит, либо очень блекло. И он как родитель, который пытается их оберегать в конце, раскрывается, конечно же, но вот вся его предыдущая предыстория, кроме одной шутки про таракана, от которой я посмеялся, вот, все остальное, ну, такое...
У Сплинтера просто было слишком много дел, там очередной эфир живого гвоздя.
Или там нужно было... Нормально.
Да, и, короче, вот эта его строгость по отношению к черепахам, она никак не раскрывается именно, что он не является тормозом. Он такой: «А-та-та, сидите дома, я вас на 4 месяца посадил вот в этом подвале». И как бы и все. Он просто тупо спит, и они избегают у него из-под носа. И...
Не, ну это так странно. Вот я тоже, прости, Жек, что я перебиваю, но просто ты вот, ты правильные темы как бы подмечаешь. Он им говорит: вам нельзя выходить на улицу, потому что это плохо, но при этом вы можете выходить на улицу для того, чтобы, там, я не знаю, для того, чтобы продукты украсть. Или там вы можете выходить на... Или там вы куда-то идете, конечно же, мы не на улицу идем. Ну, то есть, понимаете, да, вот я об этом.
Ну, короче, такой момент спустя рукава, но, опять же, он не критичный, просто ты такой, ну ладно, хорошо. Короче, Сплинтер мне не понравился. И даже когда я узнал, что Джеки Чан его озвучивает, я просто срофлил только с одной темы. Когда...
Джеки Чан еще и озвучил его хуже всех. Вот это
да, то есть он плохо звучит, но единственный момент, когда, значит, нам показывают, что он учился на видео на всяких фильмах и показывают молодого Джеки Чана, когда он там мелькает в кадре, ты такой... Молодцы, молодцы, это хорошая отсылочка, да. Вот, значит, сами черепахи крутые. Эйприл мне не очень, чтобы понравилось.
Ну, блин, реально, это как-то вот это уже, я не знаю, блин, тучная афроамериканка Эйприл, ну такое, да, ребят?
Мне больше не понравилось, что она блюет.
Блюет в кадре. Короче.
Вот это странно.
Сначала ее персонаж, он просто немножко такой непритягательный. Вот.
Не, она на самом деле прикольная тетка. Просто она, ну она же тоже школьница.
Нет, типа, все хорошо, да, все хорошо, но как бы, ну, вот просто лично есть какое-то ощущение, что, ну. Мне не очень, да, но...
Просто все привыкли, что Эйприл — это тупо секси-хорни-краш, вот реально
типа,
все.
Даже, вот я не смотрел «Черепашек-ниндзя» Майкла Бэя, но вы помните, кто там играл Эйприл?
Да, Меган Фокс, да.
Ну, это просто, это тоже, наверное, ну, типа, чересчур, но, блин, тут она какая-то вот...
Ну вот, кстати, Меган Фокс отлично вообще справляется, да, я считаю.
Короче, нет, у нее предыстория потрясная, то есть все, что там про нее написано, и к чему она тоже в конце приходит, и ее мотивы, и это все хорошо. Дух Сета Рогена с блевотней в кадре, он как бы смешной, но он настолько выбивается на фоне вот этого всего 6+, что ты такой, блин, Сет Роген, ну это не то. Да, я как взрослый, я, конечно, посмеялся от этого. И когда они еще и затянули вот этот кадр с блевотней, буквально можно было бы обойтись, наверное, одной секундой, а это просто нескончаемая блевотня, как в каком-нибудь трудном ребенке.
В трудном ребенке, да-да-да.
Великая сцена, вот. И мне еще не понравилось музыкальное оформление, не то что музыкальное оформление, а мне режиссура звука не понравилась. Потому что когда звучит музыка какая-то на фоне, что-то вот музыкальное переплетается с голосом, я привык, что это звучит глубоко и объемно. А здесь где-то это вот в таких подвалах звучит, и вроде бы музыка классная.
Ну так они же, Жек, они же в канализации
да,
живут.
Да, вот она действительно звучала из канализации. Короче, музыка классная. Вот эти вот хип-ховые все мотивчики и культовые какие-то треки, они действительно качают. Но они звучат почему-то так убого, вот именно с саунд-дизайна, что музыка начинает теряться. И я не знаю, может быть, это только меня коснулось, но мне немножко покорёбило слух, и я такой, блин, серьезно. Злодей вроде бы из-за того, что он антагонист, который похож на главных героев, я вот такой не очень люблю, когда у нас Веном и злой точно такой же Веном, ну и Халк, и точно такой же злой Халк. Короче, это очень банально. Но здесь есть плюсик, потому что нам показывают злодея, который является отражением их отца, и как бы у них одна и та же ненависть, но как она по-разному раскрывается. Как персонажи потом делают выводы и такие: нет, не хочу быть похожим на злодея, нужно все-таки делать по-другому. И это классно. И последнее, что мне понравилось, это кооперация в самом конце, когда люди понимают, ну, персонажи, люди понимают о том, что вот сейчас нужно как бы не морду бить, а нужно помогать друг другу, и здесь у меня прям аж мурашечки по коже пошли, я такой, что это за вайбы Человека-паука?
Ой, да, как это Человек-паук с Эндрю Гарфилдом.
С Эндрю Гарфилдом,
да. Да, отличный был момент вообще в фильме.
Короче, мне не понравился Сплинтер. Мне не понравились некоторые сценарные моменты с блевотнёй и еще с чем-то. Я просто примеры забыл. Именно сценарий в какие-то моменты страдает. Но вот сами персонажи, все остальные, они очень крутые. И тот момент, о котором Николай умолчал, и вот этот вот сюжетный небольшой твист по поводу персонажей других, он мне понравился. Ну, я такой, ну окей, вы меня удивили, потому что я уже прочитал, как бы, чем закончится мультфильм, а тут вроде бы бац, и... немножечко, они так, чуть-чуть совсем, немножечко удивили. Финал от этого даже как-то и по-другому уже начал смотреться. В общем, то, что он в прокате не окупился, мне как бы особо и не жалко. То, что он появился в цифре, прикольно. Мне все-таки мои какие-то школьные годы не вернули, но я порадовался именно за вот этих школьников, и я прочувствовал вайб школоты. Мне понравились отсылки к «Атаке титанов», потому что я только что ее посмотрел и такой, ну, вот это мне...
Кстати, вот это вообще, на самом деле, про это мало сказали, только Николай в этом в негативном ключе. Я считаю, что отсылки к поп-культуре здесь — это хорошо, потому что это в первую очередь дает нам понять, что это черепахи, которые происходят сейчас, а не те, которые происходят... Ну, то есть было бы немножко странно снимать детский мультик и делать там отсылки к «Крепкому орешку». Ну, то есть, как будто бы пусть, да. Пусть себе будет БТС.
И, кстати, к «Атаке титанов» достаточно мощные отсылки. Не просто потому, что они их произносят и говорят о том, что в затылке есть слабая часть этого монстра, но и сам монстр, он действует как звероподобный. Он типа кидает машину, тот кидал камни. А здесь этот чувак прям реально точно так же кидает машины, и ты понимаешь, что вот это просто как бы такой небольшой копипаст, и это классно. Ну, по крайней мере, для человека, который только что «Атаку титанов» посмотрел.
Не, ну там еще прикольно, что они все время такие говорят, что ты же помнишь, как было в фильмах, где огромный монстр идет по городу? Да. Ну, то есть это прикольно.
Блин, хоть бы к Тихоокеанскому рубежу отослались, хоть я бы хоть улыбнулся.
Николай, Тихоокеанский рубеж просто смотрел 4 человека.
Для стариков уже, видимо, этот фильм как бы. Но, знаете, вот смотрите, вот вы правильно сказали, Николай сказал тоже правильно, что достаточно, ну, как-то вот у них проблемы, они все так просто решаются, все конфликты. То есть даже их первая их драка, они просто, ну, побили просто очень легко своих врагов.
Ну как, вначале-то у них ничего не получилось.
Вспоминая, например, вот другой фильм про тинейджеров, другой, вот, «Неуязвимый», «Invincible», вот там у него, конечно, все гораздо сложнее все было, он там после первой своей битвы, он там не в реанимации закончил, вот, ну, как-то...
Ну, просто как-то... «Неуязвимый» — это хардкор для взрослых, это не мультик,
ну, понятно,
для детей.
Ну, понятно, ну, вот, как бы, вот это я люблю, вот это мне нравится.
Если бы я сейчас, мне было 10 лет, я посмотрел «Черепашки-ниндзя», мне кажется, они бы у меня отпечатались просто на всю оставшуюся жизнь. И я бы ребенком не заметил минусы, а плюсы, они настолько яркие, что спустя 15 лет такой, блин, а в свое время у нас были «Черепашки-ниндзя», «Погром мутантов», вот это было бы круто, да-да-да.
Но с другой стороны, опять же, несмотря на то, что я максимально не разделяю вот этот цигулиевский скептицизм, я считаю, что это, конечно, продукт больше такой не на века. Он такой вот.
Ну, Никелодеон. Классический какой-то Никелодеон.
Я, кстати, думаю, что вполне может быть продолжение. Цифры не очень крутые, но может он нормально онлайн разойдется, оценки не такие дурные, поэтому я бы не отменял полностью возможность продолжения.
Ну, как бы я так еще скажу, что если его не будет, ну я не расстроюсь. Вот. Это,
вообще
это
у него просто. Бюджет 70 миллионов. Выглядит он миллионов, ну, наверное, на 70, но если бы у него был бюджет 50, то он бы окупился. Ну, не то, чтобы окупился, а вот имел бы еще какие-то шансы. А при 70, ну, как-то прям совсем много денег на этот мультфильм.
Ну, короче, да, вот, если вдруг вы еще не смотрели «Человек-паук. Паутина вселенных», лучше посмотрите его, лично мне кажется, но если вы поклонник «Черепашек-ниндзя», то не пропускайте. Это...
Еще раз напоминаем про великий мультсериал «Invincible», «Неуязвимый», как бы, и «Чип и Дейл» не дурной был в прошлом году или в каком?
Отличный был «Чип и Дейл» вообще, да, в прошлом году, да. Но он был, ну типа просто... Просто бывает, когда делают прям, ну, очень талантливые люди. Бывает, когда среднеталантливые. Вот тут как-то Сет Роген. Ну, опять же, давайте так. Ну, Сет Роген, ну, не очень-то талантливый. То есть он...
Сет Роген сидел такой. Так, нет, опять это опять шутка про член. И зачеркнул ее. Пишет дальше шутку. Так, опять про вагину. Зачеркнул, типа. И у него потом в итоге показывают, типа, черновик сценария Сета Рогена. И там, типа, два предложения осталось. Типа, Эйприл блюет. И ему такие, ну, классно, спасибо. Типа Сет Роген, это мы возьмем, остальное, ну нет.
Слушай, ну я говорю, тут согласен, что... Ну, просто Сет Роген — это не светоч юмора и культуры. Это неплохой чувак, он довольно смешной, у них приятная тусовка, которая всем нравится. Но это как... Ну, как знаете, вот было большой ошибкой давать Кевину Смиту делать Химена, вот этого нового, потому что Кевин Смит все обосрал. Ты то же самое.
Блин, слушайте, а вы же, по-моему, мы пропустили, мы не обсуждали, что Сет Роген поссорился с Джеймсом Франко?
Обсуждали, конечно, это же что, это же
старая
история. Он не то, что поссорил, он от него отрекся просто, как мразь вообще. От друзей просто не отрекаются, а Сет Роген, он еще и гнида. Вот прям как из кадетства.
Из кадетства.
Да, да. Вот, так что мы такое не уважаем. Я вообще считаю, что, типа, если у тебя, если чувак твой друг, то ты, как минимум, сделав с ним так много всего, ты не должен высказываться о нем как-то плохо на паблике.
Я решил проверить еще, поссорились ли Уилл Феррелл с Марком Уолбергом, или у них все нормально.
На всякий случай.
Вроде не ссорились, ладно.
Так, ну а что им ссориться? У них все хорошо. Вот. Ладно, я думаю, что на этом можно закончить наш сегодняшний подкаст. Я что-то сорвал реально голос, весь выпуск звучу как будто бы из унитаза. Простите меня за это, если что. Вот. Согласны или есть что добавить?
Да, согласны.
Жек такой, уговорили. Ладно, пишите нам комментарии, ставьте лайки. Вообще что-то комментариев к выпускам просто нет. Где они? Где наши комментарии? Верните нам комментарии.
Походу нужно опять только про Breaking Bad разговаривать весь выпуск, чтобы люди такие.
А я напоминаю, мы собираем 100 лайков и делаем спешл по Breaking Bad. Вот. Соберем 200 лайков, будет спешл по Breaking Bad и соло. Собираем 300 лайков, еще и Эль Камино туда добавим. Вот. Николая порадовала эта история. Ну, короче, да. Так что давайте, не подведите, пишите комментарии. С вами был Николай Солнышко.
Николай Цугулиев.
И Евгений Москвин.
Кактус подкаст. Всем пока, до следующей недели. Teenage Mutant Ninja Turtles.